Баруха та Адонай, Элохейну Мелех Хаолам. Благословен ты, Господь Бог, Владыка Вселенной, даровавший нам жизнь, даровавший нас ценность слова. И мы верим, Боже, что слово твое да и амен, и ты словом сотворил небеса. И это слово, пожалуйста, открой нам сегодня. Мы просим тебя сегодня, благослови интернет-соединение, положи просто руку свою, чтобы наша собеседование сегодня, наше путешествие сегодня было качественное, Боже. Проследи, просим Тебя за техническим соединением и за духовным нашим пониманием, Боже. Пусть откроется это слово сегодня нам в новом аспекте, чтобы мы могли ориентироваться в этой жизни, как нам идти и как читать слово Твое, как говорить, как общаться. За все Тебе честь и слава. Великий, святой, всемогущий Творец неба и земли. Спасибо Тебе за благословение. Спасибо Тебе за это время, которое Ты нам выделил. И мы отправляемся в это путешествие и скажем все амен. Итак, 30 глава. И пересказал Моше сынам Израилевым все, что повелел Господь Моше. Итак, Моше пересказывает, помните, это человек, который слышит слова от Господа и передает их. И сказал Моше начальникам колен сынов Израилевых, говоря, вот что повелел Господь. Вот так начинается наша глава Матот. Вот что повелел Господь. Ну, если повелел, значит, это так важно. И мы с вами уже говорили, что глава это называется Матот, и с иврита это переведено как колено. Передай сынам Израилем, скажи, что повелел Господь. А колено мы уже с вами говорили, что колено на иврите оно переводится больше, наверное, как шевет или шефте Исраэль. Итак, буквально слово «матот» переводится как «структурная единица». В древнем иврите это еще могло означать «военная единица». Таким образом, «матот» — это структурная единица народа, созданная для того, чтобы было легче управлять Израилем. А в предыдущей главе мы видели, что Бог повелевает Моше сделать перепись населения и дать людям фамилии от 20 лет выше, как повелел Господь Моше и сынам Израилевым, которые вышли из земли египетской. И дальше мы с вами читаем. Рувим, первенец Израиля, сыны Рувима, от Ханоха, видите, от Ханоха, Ханохова, поколение Ханохова, то есть фамилия Ханохова, от Фалу, поколение Фалуева, ну и так далее. Вот в этом месте как раз слово «поколение» лучше перевести как «семья». То есть мы видим зарождение первых фамилий, и на иврите они звучат так. Ханахи, Фалаи, Хицрани и так далее. Писание показывает, как бы из такого вот племенного социального строя израильтян Бог начинает формировать единый народ, который для удобства в управлении был разделен вот на как раз вот это слово «матот», на боевые единицы. Главам же «матот» подразделением было дано повеление следить за здоровьем народа, вот, и тут все начинается, которое обуславливается чистыми устами. И сказал Моше начальникам колен сынов Израилев, говоря, вот что повелел Господь, если кто даст обет Господу, если кто даст обет Господу или поклянется клятвой, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Ну и вот это наша сегодняшняя тема как раз. То есть Моше как бы декларирует интересное свойство. И мы сейчас с вами об этом поговорим. Итак, недер – это обет или обещание в отношении какого-либо предмета или действия, устанавливающая новую заповедь, или заповедь на иврите это мицва, и она называется асе. Еще раз. Недер, обет, обещание в отношении какого-либо предмета или действия. То есть Бог дает возможность нам, людям, человекам, устанавливать свои заповеди для себя лично. И это называется асе. Асе в переводе означает «делай». А швуа, клятва, относится к человеку. То есть, когда мы с вами читаем здесь в синодальном переводе, как бы этого незаметно, что есть недер, а есть швуа. Но они существуют, и поэтому и отношения к ним совершенно разные. Итак, для начала нам бы хорошо разобраться, что это вообще такое. Швуа – это высший уровень твоего слова. Понимаете уровень? Уровень, то есть твое слово, которое ты сказал, оно находится на таком уровне в духовном мире, которое видят все. Ну и тогда, наверное, так, умри, но сделай. Вот это швуа, то есть это клятва. Теперь пример асе. Если я установил для себя заповедь, например, каждое утро в течение года бегать километр, 2 километра, что это такое? Вот это асе как раз. И теперь я обязан бегать. Но если перестал бегать, это плохо, но не смертельно. Это моя заповедь, и я могу ее для себя отменить. Понятно? Есть еще лё та асе, не делай, что в переводе означает. То есть негативная запрещающая заповедь, которую я установил для себя. Ну, например, я сказал, я не буду есть конфеты. И эту заповедь я уже не смею ни нарушить, ни отменить. Итак, асе, которую я могу нарушить, и лё асе, запрещающая заповедь, которую, если я уже сказал, я не могу ее нарушить. Она влечет за собой последствия. То есть, смотрите, с помощью недера, то есть асе, может устанавливать для себя сколько хочешь позитивных вот таких заповедей асе или негативных лё та асе, заповедей мицвот. Но отменить сам ты можешь только позитивную заповедь асе. И Моше говорит об этом только теперь, перед подъемом в землю Эрец Исраэль. Видимо, это так важно. Мы говорим с вами о боевой единице, которая входит в Эрец Исраэль, и там начинаются боевые действия. То есть, оказывается, боевые действия-то начинаются духовные. Первое, перед тем, как вступить в Эрец Исраэль, идет разговор о том, какую же ценность имеет человеческое слово. Ценность, чем мы отличаемся от людей, которые, допустим, не читают Писание. У нас ценности разные. И наша ценность — это ценность нашего слова, ценность наших поступков и так далее. То есть ценность Слова Божьего. Мы ценим это. Оно драгоценно для нас. Оно имеет вес и значимость больше золота и бриллиантов и всех драгоценностей, потому что мы понимаем, что это то самое важное, что дает нам возможность быть человеку просто-напросто счастливым. Так, что еще можно сказать? Дальше. И если девица... хорошо. Есть вопрос по этому моменту? Недер. Ишвуа, асе и лёта асе. Все понятно? Потому что дальше пойдем, оно будет как бы, мы все время должны будем, как это называется, в компьютерной грамоте по умолчанию всегда держать вот этот вот момент. Либо это асе, либо это лёт асе, либо это швуа, то есть клятва, которую я дал какому-то человеку, Господу и так далее. Понятно, да? Вероника, тебе понятно? Ты так улыбаешься?
Ну, я бы не сказал, что прям до конца понятно.
Ну, так а что же вы молчите? Потому что дальше пойдем. А важно, чтобы у вас это по умолчанию тут в голове стояло, чтобы когда вы слушали, вы сразу как бы эту на эту полочку, эту на эту полочку. Потому что дальше в общем пойдет.
Можно я прочитаю, как написано у меня?
Пожалуйста.
Обещание, клятвенное заверение. Однако в жизни бывают трудные минуты, и Тора разрешает дать обещание перед Всевышним, перед лицом Всевышнего, исполнить что-либо или отказаться от чего-либо, если Творец спасает и дарует жизнь самому человеку или одному из его близких. Хотя закон, позволяющий произносить обеты, был возведен Торой именно для подобных случаев, любое обещание признается действительным, вне зависимости от того, при каких обстоятельствах оно было произнесено, за исключением тех случаев, когда человек дал его против своей воли из-за угрозы со стороны других людей. Ну, я тут поняла так, что вот бывают трудные обстоятельства, да, вот как вы говорили, что вот рассказывали про эту девочку, у которой не было денег на учебу, да. И вот Бог вас повел, и вы сказали, что дай наперед десятину, какие деньги ты хочешь заработать. И она так сделала, и Бог ей дал бесплатное образование и зарплату дал такую же. И я думаю, что это вот тот момент, ну вот по крайней мере тут так написано, что вот в трудных обстоятельствах ты вот можешь, ну как бы, ну что-то пообещать Богу, да, чтобы Он вышел тебе навстречу.
Угу, хорошо. Вероника, а что ты не поняла?
Ну, скорее, просто, наверное, неуверенность, да?
Ага. Ну, я еще раз тогда повторюсь, смотрите. Итак, швуа – это клятва. Допустим, я клянусь тебе, слышишь, Вероника, что я буду каждое утро, допустим, за тебя молиться, да? Все, я дал клятву тебе. Если я ее нарушил, то знает кто только. То знает Господь и я, правильно? Ты же этого не узнаешь, потому что ты на расстоянии находишься. И это чревато последствиями. Есть клятва, когда я обещаю Господу, что я, ну, вы поняли, вот в таком смысле, да? Что я буду делать то-то, 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 то-то. Теперь есть клятва такая, это уже не клятва, а обет, если по-русски говорить. А обед я даю такой, допустим, что я буду заниматься спортом, да? И каждое утро я буду бегать там, допустим, да? Это положительное. И есть негативное. Лё, туасе. Когда я говорю, что я никогда вот этого есть не буду. Или вот я никогда этого делать не буду. Понимаете, да? И вдруг, ну, если я уже сказал, я должен держать это слово. Но что самое главное, вот это вот позитивное асе, да, когда я говорю, что я буду бегать там и так далее, я могу нарушить, и последствий, собственно, никаких не будет, кроме того, что я же для своего здоровья, собственно, все это делаю. Если это отрицательная какая-то вещь, то есть я сказал, что я вот этого делать никогда не буду и начинаю делать, начинаются последствия. Ну, как бы формулировка такая. Итак, есть недер, обет, и есть швуа, клятва. И это не совсем одно и то же. Вот я бы хотел, чтобы этот момент вот как-то мы по умолчанию у себя в голове поставили. Потому что каждое слово, которое мы говорим в духовном мире, имеет, ну, серьезное значение. И это серьезное значение как раз нам и важно понять, как бы важно вложить в свои уста. Вот мы как-то, помнишь, с тобой беседовали на твою профессиональную тему, да? Что говорить, как говорить, а говорить ли вообще эту правду, а нужно ли это говорить и что. Но так или иначе, всякое слово, которое выходит из твоих уст, оно что-то производит. И всякое слово из уст тех людей, которые говорят с тобой, оно тоже что-то производит. И если они дали клятву, или они дали обет, или они дали недер, и вот тут вот в этих вещах просто чисто технически надо разбираться. Окей, да? Зоя, ты поняла?
Еще повторите, пожалуйста, про клятву. Про клятву еще.
Клятва – это швуа. Когда я клянусь и говорю, клянусь перед Господом, например, по отношению к какому-то предмету или к какому-то человеку. Понятно? Uh-huh. А недер – это когда я обещаю сам себе что-то. Вот если так проще уж тогда говорить. Но недер бывает двух видов. Запрещающий и разрешающий. Понимаете? Когда я разрешаю себе бегать каждое утро, допустим, 2 километра. Или когда я запрещаю себе что-то делать. Это недер. А клятва – это когда я обещаю конкретно какому-то человеку, Богу, какому-то предмету, понимаете? Чисто технически, чтобы было понятна разница между ними. Потому что швуа, клятва – это все уже. Это в духовном мире это слово стоит. И если ты этого не делаешь, то происходит, потом мы можем говорить, да почему со мной то произошло, почему со мной это произошло. То есть неплохо бы то, что мы сегодня с вами будем говорить о чем, да, чтобы вы как-то немножечко по мере этого записывали что-то, да, и потом впоследствии все-таки с этим что-то нужно сделать. Потому что и было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. То есть Иешуа, он сказал, да вообще не клянитесь ничем, ни небом, ни землей, помните, почему он эти вещи говорит? Потому что он говорит, что оно вам не принадлежит, и вы этим клясться не можете. Вот еще один вариант. Хорошо, читаем дальше. Это мы прочитали первые 2 стиха только. И сказал Моше начальникам колен сынов Израилевых, говоря, вот что повелел Господь. Если кто даст обет или поклянется клятвой. Теперь понятно, да, что такое, если кто даст обет или поклянется клятвой. То здесь имеется в виду, обет – это недер, это когда ты дал обет самому себе, или поклялся кому-то клятвой. То есть это уже разные вещи. Положив зарок на душу свою, что значит зарок на душу свою? То есть ты на душу свою что-то положил. И либо оно, это слово, будет приносить благословение твоей душе, радость, мир и шалом, либо оно будет разрушать твое внутреннее духовное и душевное состояние. Понимаете? Мое слово, оно может созидать и может разрушать внутри моей души. Потому каждый раз, когда я буду сталкиваться с этим словом, или с этой клятвой, или еще с чем-то, каждый раз будет возникать боль. Потому что это будет конфликт с моей душой. Оно там, это слово уже есть. Оно там лежит. И от него уже деваться некуда. Поэтому перед тем, как что-то сказать, есть хорошая поговорка. 7 раз отмей, 1 раз отрежь. То есть перед тем, как открыть уста, хорошо бы наработать удивительную такую привычку. Подумать, ну, наверное, 7 раз, а потом сказать. Ничего, люди подождут, пока ты ответишь. Поначалу это будет трудно, но потом это станет чертой характера. Зато лишних слов, которые будут разрушать тебя изнутри, и твои отношения с Творцом, будет гораздо меньше. А то, может быть, и вообще к нулю все сведется. Окей. Дальше читаем. Зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. То есть слово «не воробей» не поймаешь. Четвертый стих нам говорит о том, что если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего, в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. А если же отец, услышав запрет ее, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся, и Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее. Итак, отец имеет власть над своей дочерью. Власть, которой он может разрушить тот обет, который она говорит. Допустим, он услышал, что это глупость, да? И он просто запрещает этому слову, которое вышло из нее. Она находится под его властью. Здесь показывается, что в духовном мире есть определенная субординация. И в этом духовном мире отец имеет огромную власть даже над словом своей дочери. Теперь вы понимаете, насколько важно почитать и уважать своих родителей. Потому что у них есть власть разрушать даже слова. И эту власть дал Бог. Дальше идем. Если она выйдет в замужество, а на ней обет ее, или слово уст ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и услышав промолчит, то обеты ее состоятся, и зароки ее, которые она возложила на душу свою, состоятся. Если же муж ее, услышав, запретит ей, и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которое она связала себя, и Господь простит ей. То есть, это как бы сеть, вот как птиц ловят в капканы, в сети в такие. Вот слова, которые произносим мы, это сеть, в которую мы сами попадаем. И вот от этой сети может избавить ее муж. Обет же вдовы и разведенной, какой бы она ни возложила зарок на душу свою, состоится, некому там помочь. Если жена в доме мужа своего дала обет, или возложил зарок на душу свою с клятвой, и муж ее слышал и промолчал о том, не запретил ей, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится. Если же муж ее, услышав, отвергнул их, то все вышедшее из уст ее, обеты ее, из зароки души ее не состоятся. Муж ее не уничтожил их, и Господь простил ей. Окей. Принципиально это выглядит так. Мы состоим из разности. И эта разность примерно как плюс и минус, которые притягивают друг друга. Плюс и минус притягивают друг друга, то есть мужчина притягивает женщину, женщина притягивает мужчину. И Бог дает мужчине определенную структуру характера, грубо говоря, так скажем, да. И эта структура больше, наверное, будет называться как постоянство мысли, постоянство понимания, постоянство целей. Женщина более эмоциональная и более интуитивная, и многие вещи чисто интуитивно воспринимает. Но переубедить женщину всегда легче. Вы обращали внимание, что когда нас кто-то, какая-то фирма или еще кто-то пытается нас вовлечь, ну, как бы в какую-то акцию и прочее, да, обычно все желают разговаривать не с мужем, а с женой. Почему? Потому что ее легче переубедить. То есть мы разные. И вот в этой разности мужчина, имея вот это постоянство, он может как бы разрушить и эмоциональный взрыв своей жены или своей дочери. То есть мужчина в доме имеет. Ну вот, что, как бы мы этого не хотели, но мы действительно разные. И в этой разности как раз есть сила. Что в этой разности нас и привлекает друг друга. Вот это раз. И вместе мы становимся сильными и победоносными. Теперь смотрите. Жизнь, которую мы живем, проживаем, да? Переживаем. Некоторые из нас живут, некоторые доживают. По-разному все получается. Но все, оказывается, зависит от тех слов, которые мы говорили. Либо это клятва, швуа, либо это недер. Но так или иначе, если в свое время это не было разрушено, то оно должно быть разрушено. Хорошенько бы записать все эти вещи на бумажке и вспомнить все эти моменты. И я так понимаю, что есть духовность отца, который имеет власть над своей дочерью, чтобы разрушать какие-то слова. Поэтому я так понимаю, что Бог дает эту власть своим служителям, но не в том смысле, как пастор или раввин, а вот именно как отец. И вот в этом смысле, наверное, в православии правильно говорят батюшка, отец. Отец, который имеет власть разрушать над своими детьми неправильные, негативные какие-то слова, неправильные какие-то зароки, которые они положили на душу свою. И если таковые были, то тогда нужно будет отдельно как-то разговаривать и молиться. Но эти вещи нужно разрушать. Теперь дальше. Есть моменты. Я тут выписал некоторые места из Писания. Вообще в древнем мире клятва, она воспринималась как вот что-то такое, ну, как сказать, ну, непреложное все. Это была очень серьезная ответственность за нарушение обещания или завета. Сегодня, к сожалению, в большинстве случаев слова ничего не стоят. И многие вместо слов составляют и подписывают какие-то контракты, договора. Они не берут во внимание, что в духовном смысле каждое наше слово имеет вес, и за каждое из них мы понесем ответственность. Например, люди, которые пережили какие-то сверхъестественные откровения небес или общение с небесными существами, они все говорили, ну, например, вот как Павел, смотрите, 2 Коринфянам 12:24, зная человека в Машехе, который назад тому 14 лет, в теле не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал, смотрите, и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Что же это за неизреченные слова, которые человеку нельзя сказать? То есть в грядущем веке именно слова будут иметь огромную силу. И оно понесет в себе массу информации. В книге «Берешит» Бытие мы читаем, что именно Словом Божьим были устроены все веки. Давид в своем псалме пишет, что больше всякого своего имени Бог возвеличил свое слово. Брит Хадаша поясняет, что словом Бог является его сын Машиах, Иешуа из Нацарета, тот, в которого мы веруем. Слово – это то, что должно совершать какие-то большие дела, которые присущи Творцу. Ибо Лука 1.37. У Бога не останется бессильным никакое слово. Его сила, его слово имеет огромную силу. Никакое слово. То есть то, что мы с вами читаем, мы должны понять, что мы созданы по образу и подобию. И слова, которые исходят из нас, они тоже имеют огромную силу. Либо силу разрушать, либо силу созидать. Бумага, например, может выдержать все, что на ней написано. Но слово, команда, повеление может определить содержание, настроение, суть практически всей жизни. Иешуа сказал: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих отсудишься». Матфея 12:36-37. Что такое праздное слово? Ну, наверное, я уже за свою бытность наслышался всего столько, да, что, к сожалению, сегодня даже в среде верующих процветает вот такая вещь, которая называется словоблудие. Потому что многие с легкостью могут что-то пообещать, и потом так же легко сказать: а, прости, ну, не получилось, времени хватило. То есть не выполнить обещание или отказаться просто от своих слов могут, занять деньги, потом долгое время не отдавать. Или в праведном гневе, неве, наверное, слово не нева, а гнев здесь даже лучше будет, в таком, в кавычках, в праведном гневе, могут такое пожелать ближнему, что не каждый враг пожелает еще. Но Писание говорит, что за каждое праздное слово мы дадим отчет. Поэтому, наверное, и не нужно удивляться, что у нас возникает так много проблем. Смотрите, я вижу, что текст этого недельного чтения Писания, который мы сегодня с вами разбираем, учит нас просто-напросто следить за своим языком. Молиться, чтобы и слова, и дела соответствовали чему? Духу Машеха. Чтобы наше свидетельство подкреплялось исполнением того, о чем мы говорим. Если наши слова не соответствуют, вы понимаете, то и дух не соответствует. Тогда наш свет будет виден другим людям, так тогда мы будем успешны. Притчи 18:22. Смерть и жизнь во власти языка. И любящие его вкусят от плодов его. Еще раз. Смерть и жизнь во власти языка. Помните, Господь сказал: даю вам благословение и проклятие, жизнь и смерть. Выберите жизнь и благословение. То есть мы стоим перед выбором, поэтому нам над своими устами нужно серьезно поработать. Некоторые слова, которые являются словами-паразитами, которые пришли там из мира откуда-то и прочее, мы как бы как поговорку какую-то выбрасываем из себя, а они действуют, они разрушают. Почему, допустим, там какие-то маты или прочие, или какие-то поговорки, которые в миру есть, они разрушительные. Они у нас устались тут в голове. И мы время от времени, они из нас выскакивают. И делают разрушительное действие. Слова, смерть и жизнь во власти языка. И любящие. То есть мы можем элементарно вот этим словом своим просто разрушить отношения с человеком. Мы можем элементарно словом своим разрушить свою собственную жизнь. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. А тут уже можно проверить себя. Доставляет мое слово благодать слушающим? То есть ласкает ли это уши человека? Приятно ли это? Благодать – это благо, это счастье. Дабы оно доставляло благодать слушающим, то есть приносило счастье слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. То есть вот эти все негативные слова, просто даже слова, я уже не говорю об обете там или еще о чем-то, они могут оскорблять Святого Духа Божьего, который, помните, а если вы оскорбите Духа Святого, вам не простится ни в этом веке, ни в следующем, которым вы запечатлены в день искупления, а мы запечатлены им. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, со всякой злобою да будет удалены от вас. Ефесянам 4:29-31. Всякое раздражение. Всякое это значит какое? Тишина среди бегущих. Всякое это значит всякое. Значит, все слова, которые вдруг ты захочешь произнести из уст своих, тебе лучше их попридержать. Иакова 3,8, 10. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца. И им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходят благословения и проклятия. И не должно, братья мои, всему так быть. Иакова 3, 8, 10. Еще раз. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнил смертоносного яда. Помните, как те змеи, которые кусали израильтян, и они умирали, и жар поднимался. Так вот слово, которое исходит из уст нас, человек укротить не может. Потому что это неудержимое зло. Он исполнил смертоносного яда. То есть то, что в сердце у тебя. Вот она начинается, наша работа. Вот оно, плоды наших молитв. Поэтому в самом начале я сказал, что молитва это на иврите легит палель. Судить себя. Зачем судить себя? Судить себя, чтобы была возможность удержать это, укротить это зло, укротить этот яд, как укрощают животных. Смотрите, им благословляем Бога, Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. И из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему быть. Скажи главам Матот, главам Израиля, что клятвы, обеты, пожелания должны быть реалистичными. Если же кто-то в панике или не в лучших обстоятельствах жизни прогрешил устами, то нужно сделать два шага. Покайся в глупых словах перед Господом. Разрушь западню, в которую ты себя поместил этими словами. Мы читаем, что слова отречения от обетов и клятв, связанные даже в неведении, просто опутывают жизнь проклятием. Такие слова становится сеть, капкан. Бог же повелевает нам быть свободными от этих сетей. Мы должны парить, как птица в полете, быть с чистыми устами и быть святыми. Я думаю, многим стоит поразмышлять и вспомнить свои обеты, которыми ты клялся. Вспомнить проклятие или злые пожелания, которые ты, может быть, в неведении, может, в гневе или огорчении произнес на себя или сказал другим людям. Тем самым связал себя и их. Смотрите, кровь Иешуа Мессии была пролита для твоего очищения, для моего очищения. Крест, что такое? Это место, где было разрушено проклятие. Жертва, которая сегодня обладает силой разрушить твою западню, чтобы благословение Авраама было излито на тебя, на меня. Стоит вспомнить и помолиться, чтобы просто-напросто стать свободным. Это то, что касается нашего недера. Это то, что касается нашего шва. Так, что у нас там по времени? 8:57. Ну, наверное, следующую. Мы еще в воскресенье с вами Матот разберем. На сегодня, наверное, пока достаточно. Я думаю, самое важное, то, о чем мы с вами говорили, нужно разобраться с этим, с этими клятвами Шва и с различными недерами, которые были в нашей жизни, для того, чтобы быть просто как птица в полете, свободными. Я верю, Бог призвал нас для свободы. Все время приводится вот этот момент. Будьте свободными. Будьте свободными. Будьте свободными. Будьте свободными. Я последнее время так часто замечаю, что некоторые слова, которые я слышу, они имеют роль вопрос, от кого я их слышу. Есть люди, которых я как бы могу понять. Ну, он человек неверующий, он человек не свободный, поэтому он так говорит. Но тем не менее, слова произносят, производят свои действия. И жалко такого человека, который производит такие действия проклятия над своей жизнью. Жалко такого человека, который не понимает реальности духовного мира, как он устроен. А мир устроен из слов. Поэтому да благословит нас Господь, сохранит и помилует, и даст нам возможность переживать эти вещи еще и еще раз по-новому, еще и еще раз углубиться в не в самокопание, а выйти из этой ловушки, выйти из этой сети, в которую, может быть, мы попали, и которая продолжает сдерживать наш красивый полет перед Господом. Мы собирались сегодня во имя Иешуа Мессии, и все скажем дружно аминь.